«Ладно, будь по-твоему, я доложу о вас конунгу, а там воля его. Погодите немного, я скоро вернусь с ответом». «Очень-то не надейтесь, время нынче недоброе». И страж удалился быстрыми шагами, припоручив чужестранцев надзору своих сотоварищей. Вернулся он и взаправду скоро. «Следуйте за мною», — сказал он. «Теоден допускает вас к трону, но всякое оружие, будь то даже посох, вам придется сложить у дверей. За ним приглядит охрана». Негостеприимные ворота приоткрылись, и путники вошли по одному вслед за своим вожатым. В гору поднималась извилистая брусчатая улица. То плавные изгибы, то короткие лестницы, выложенные узорными плитами. Они шли мимо бревенчатых домов, глухих изгородей, запертых дверей, возле переливчатого полноводного ручья, весело журчавшего в просторном каменном желобе. Выйдя к вершине горы, они увидели, что над зеленой террасой возвышается каменный настил. Из него торчало искусного вояния лошадиная голова, извергавшая прозрачный водопад в огромную чашу. Оттуда и струился ручей. Длинная и широкая мраморная лестница вела ко входу в золотой чертог. По обе стороны дверей были каменные скамьи для телохранителей конунга. Они сидели с обнаженными мечами на коленях. Золотистые волосы, перехваченные тесьмой, не спадали им на плечи. Зеленые щиты украшал солнцевидный герб. Их длинные панцири сверкали зеркальным блеском. Они поднялись во весь рост и казались на голову выше простых смертных. «Вам туда», — сказал вожатый, — «а мне обратно к воротам. Прощайте. Да будет милостив к вам, повелитель Мустангрима». Он повернулся и, точно сбросив бремя, легко зашагал вниз. Путники взошли по длинной лестнице под взглядами молчаливых великанов-часовых и остановились у верхней площадки. Гэндальф первым ступил на мозаичный пол, и сразу же звонко прозвучало учтивое приветствие по-ристанийски. «Мир вам, пришельцы издалека!» — промолвили стражи и обратили мечи рукоятью вперед. Блеснули зеленые самоцветы. Потом один из часовых выступил вперед и заговорил на всеобщем языке. «Я Гайма, главный телохранитель Теодена. Прошу вас сложить все оружие здесь, у стены». Леголас вручил ему свой кинжал с серебряным черенком, колчан и лук. «Побереги мое снаряжение», — сказал он. «Оно из золотого леса, подарок владычицы Кветлариена». Гайма изумленно вскинул глаза и поспешно, с видимой опаской, сложил снаряжение возле стены. «Можешь быть спокоен. Никто его пальцем не коснется», — пообещал он. Арагорн медлил и колебался. «Нет на то моей воли», — сказал он, — «чтобы расставаться с мечом и отдавать Андрил в чужие руки. На то есть воля Теодена», — сказал Гайма. «Вряд ли воля Теодена, сына Тенгела, хоть он и повелитель Мустангрима, указ для Арагорна, сына Араторна, потомка Элендила, и законного государя Гондора. В этом дворце хозяин Теоден, а не Арагорн, даже если бы он и сменил Денетера на гондорском троне», — возразил Гайма, преградив путь к дверям. Меч в его руке был теперь обращен острием к чужеземцам. «Пустые перекоры», — сказал Гэндальф. «Веление Теодена неразумно, однако же спорить тут не о чем. Конунг у себя во дворце волен в своем неразумии».
«Поистине так», — согласился Арагорн. «И я покорился бы воле хозяина дома, будь то даже хижина дровосека, если бы меч мой был не Андрил». «Как бы он ни именовался», — сказал Гайма, «но ты положишь его здесь или будешь сражаться один со всеми воинами Эдораса».
«Почему же один?» — проговорил Гимли, поглаживая пальцем лезвие своей секиры и мрачно поглядывая на телохранителя конунга, точно примеряясь рубить молодое деревце. — «Не один».
— «Спокойствие», — повелительно молвил Гэндальф. — «Мы ваши друзья и соратники, и всякая распря между нами на руку только Мордору. Он отзовется злорадным хохотом. Время дорого. Прими мой меч, доблестный Гайма.
его тоже побереги. Имя ему Ярист, и откован он эльфами много тысяч лет назад. Меня теперь можешь пропустить. А ты, Арагорн, образумься».
Арагорн медленно отстегнул пояс и сам поставил меч стоймя у стены.
«Здесь я его оставлю», — сказал он, — «и повелеваю тебе не прикасаться к нему, и да не коснется его никто другой. Эти эльфийские ножны хранят сломанный клинок, перекованный заново. Впервые выковал его Тельчар. Во времена незапамятные. Смерть ждет всякого, кто обнажит меч Элендила, кроме его прямых потомков».
Страж попятился и с изумлением взглянул на Арагорна.
«Вы словно явились по зову песни из дней давно забытых», — проговорил он.
«Будет исполнено, господин. Как ты велишь?»
«Ну, тогда ладно», — сказал Гимли. «Рядом с Андрилом и моей секире незазорно полежать отдохнуть».
И он с лязгом положил ее на мозаичный пол.
«Теперь все тебя послушались. Давай, веди нас к своему конунгу».
Но страж мешкал.
«Еще твой посох», — сказал он Гэндальфу.
«Прости меня, но и его надлежит оставить у дверей».
«Вот уж нет», — сказал Гэндальф. «Одно дело — предосторожность, даже излишняя. Другое — неучтивость. Я старик. Если ты не пустишь меня с палкой, то я сяду здесь и буду сидеть, пока Теодену самому не заблагорассудится приковылять ко мне на крыльцо».
Арагорн рассмеялся. «Кто о чем, а старик о своей палке», — сказал он. «Что ж ты», — укоризненно обратился он к Гайме, «неужели и вправду станешь отнимать палку у старика? А без этого не пропустишь?» «Посох в руке волшебника может оказаться не подпоркой, а жезлом», — сказал Гайма, пристально поглядев на ясеневую палку Гэндальфа. «Однако ж в сомнении мудрость велит слушаться внутреннего голоса. Я верю, что вы друзья, и что такие, как вы, не могут умышлять лиходейство. Добро пожаловать». Загремели засовы, тягучим скрежетом отозвались кованные петли, и громоздкие створки медленно разошлись. Пахнуло теплом, почти затхлым, после свежего и чистого горного воздуха. В многоколонном чертоге повсюду таились тени и властвовал полусвет. Лишь из восточных окон под возвышенным сводом падали искристые солнечные снопы. В проеме кровли, служившем дымоходом, за слоистой пеленой виднелось бледно-голубое небо. Глаза их пообвыкли, и на мозаичном полу обозначилась затейливая руническая вязь. Резные колонны отливали тусклым золотом и сеяли цветные блики. Стены были увешаны необъятными, выцветшими гобеленами. Смутные образы преданий терялись в сумраке. Но один из ковров вдруг светло озарился. Юноша на белом коне трубил в большой рог, и желтые волосы его развивались по ветру. Конь ржал в предвкушении битвы, задрав голову, раздувая красные ноздри. У колен его бурлил, плеща зеленоватой пеной, речной поток.
«Вот он, отрок Эорл», — сказал Арагорн. Таким он был, когда примчался с севера и ринулся в битву на Келебранте.
Посредине чертога ровно и ясно пламенел гигантский очаг. За очагом в дальнем конце зала было возвышение, трехступенчатый помост золоченого трона. На троне восседал скрюченный старец, казавшийся гномом. Его густые седины струились пышной волной из-под тонкого золотого обруча с крупным бриллиантом. Белоснежная борода устилала его колени, и угрюмо сверкали глаза навстречу незваным гостям. За его спиной стояла девушка в белом одеянии, а на ступеньках у ног примостился иссохший человечек, длинноголовый, мертвенно-бледный. Он смежил тяжелые веки. Молча и неподвижно взирал на пришельцев с трона венценосный старик. Заговорил Гэндальф.
«Здравствуй, Теоден, сын Тенгела. Видишь, я снова явился к тебе, ибо надвигается буря. И в этот грозный час все друзья должны соединить оружие, дабы не истребили нас порознь.